Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
Добрый вечер всем, это «Тифло-час», у микрофона Олег Шевкун, не один, но сейчас представлю соведущую, пока лишь сознаюсь вот в чем. Где-то несколько недель назад в одном из выпусков «Тифло-часа» я, по большому счету, сел в лужу. Когда наш гость сказал о том, что хотел бы заниматься сенсорным замещением, я решил, что это альтернативные модели использования сенсорных телефонов. Я был неправ, и за последние несколько дней, готовясь к передаче сегодняшней, много раз убедился в этой самой неправоте. Я думаю, Алиену Руль, нашей ведущей сегодня, также пришлось много почитать и много узнать, готовясь к сегодняшнему выпуску. Не так ли, Алия?
Добрый вечер всем. Да, именно так. Узнала я действительно многое.
Даже нашим звукорежиссерам вот кое-что удалось узнать, послушав звуки, готовясь к сегодняшнему выпуску. И эту программу обеспечивают сегодня звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Ну что, Алия, как сформулировать тему выпуска?
Это сложно. Если вкратце, то система суррогатного зрения Voice.
Да, или совсем вкратце «хочу видеть». И все это будет, и мы будем читать ваши письма, и у нас гости, которых мы представим сразу после «Тифло-новостей».
«Тифло-новости».
Начнем, я думаю, с представления многострочного брайлевского дисплея, который мы откладывали по многим причинам. Значит, дисплей под названием Canute от компании Bristol Braille Technology. Сейчас он, кстати, прототипа находится. Ожидаемая его стоимость 440 фунтов стерлингов. Вы уж сами там считаете по текущим курсам.
Да, по текущим курсам это, кстати, много, но существенно меньше, чем предполагалось.
Да, меньше, чем существующие решения. То есть особенность данного дисплея в том, что у него 4 строки по 28 клеток, то есть он действительно многострочный. И все программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Ну, не совсем дисплей, правда. Это некая машина, в которую можно загрузить тексты. Она читает тексты в самых разных форматах. Это такая электронная книга для слепых. Это то, о чем многие из нас мечтали. Естественно, это можно использовать. Будет также в качестве дисплея при соответствующей поддержке внешних устройств. Вот, компания Bristol Braille Technology, которая этим занимается, сейчас собирает средства. Сейчас уже существуют и тестируются, активно тестируются прототипы устройства. Существуют подкасты об этом устройстве. Я думаю, что об этом устройстве мы будем говорить, расскажем также и о той технологии брайлевского вывода, которая там используется. Но вот, Алия, с моей точки зрения, это как раз вот то, чего я давно ждал. Многострочный дисплей Брайля, ну, хотя бы 4 строки. Это уже здорово. И я вот понимаю, что заинтересован таким устройством не меньше, чем брайлевскими часами, смарт-вотч, умными часами, о которых мы говорили в прошлый раз.
Ты не один, не одинок в своем желании и в своем... их ожиданиях.
Правда, мне кажется, все равно при этой цене нам придется с тобой купить один дисплей на двоих и распилить.
Ну, да, и плюс еще Почта России при пересылке тоже может внести некоторые коррективы в то, что мы уже распилим.
Ну, есть, однако, и новость о том, что стоит гораздо дешевле. Это новая пререлиз версия, или как ее правильно назвать, версия NVDA.
Да, релиз-кандидат версии NVDA. Особенность данной версии – это заявленная начальная поддержка Windows 10.
Мне реально нравятся разработчики NVIDIA, они честные люди. Они говорят о том, что это поддержка начальная, о том, что это нужно дорабатывать, о том, что эта доработка должна быть еще и от Microsoft. То есть этим уже можно пользоваться, но пока работает не все.
Да, можно только если очень нужно, но если нету строгой необходимости, то не... обновляться еще рано.
И вышли также новые скрипты для Skype, для бизнес-версии от давно известного, хорошо известного автора скриптов, зовут его Даг Ли.
Да, и что самое интересное, эти скрипты абсолютно бесплатны. Плюс у данного разработчика, на самом деле, очень много интересных решений и для Skype, и не только.
Да, человек известный, я тоже думаю, что, ну, рано или поздно он обязательно к нам сюда в Тифло-час попадет, а мы с тобой за счет этих бесплатных решений сэкономим деньги на многострочный брайлевский дисплей, можно будет купить 2 дисплея и не распиливать их. Вот, ну и, наконец, несколько приложений от компании Elite Group вышли, и предназначены они для телефона, смартфона L-Smart.
Первое – это приложение под названием «Сканер пространства». Это некое приложение, которое позволяет определять, как пишут сами представители Elite Group, определять расположение и форму предметов.
На самом деле это VOIC в упрощенном варианте.
Да-да-да.
Вот, правда, таких огромных заявлений, огромных вот ожиданий нет, как выставляется в рекламной кампании, в рекламных материалах VOIC, но принцип на самом деле тот же. По звукам воспроизводится окружающее пространство. И еще?
И приложение FM-радио, ну, которое, в принципе, и является приложением для прослушивания FM-радио.
Да.
Что там? Революционного ничего.
Неоднозначные, кстати, отзывы в рассылках идут об Эльсмарте. Отзывы, в частности, были от Маргариты Мельниковой, которая была у нас в Тифло-часе, которой пришлось обменять устройство, поскольку постепенно устройство перестало работать. Стали отваливаться клавиши, клавиши перестали реагировать на нажатие, потом, соответственно, вся клавиатура отвалилась. Были серьезные проблемы с зарядкой, и, как выяснилось, Маргарита в этой ситуации не одна. В конце концов, ей пообещали обменять устройство, и вот как только будет новая версия, даже не новая версия, а просто новое устройство, об этом можно будет говорить сразу. Я беседовал на эту тему с сотрудниками компании Elite Group. Мое внимание обратили вот на что. Любое Android-устройство теряет свою работоспособность, если за короткое время установить, а потом удалить большое количество приложений. Ну, потому что даже удалив приложение с Android, мы не удаляем, не убираем все его остатки, все его составляющие, составные части. И вот в данном случае, как мне, по крайней мере, было сказано, возможно, не уверен, но возможно, связана эта ситуация была как раз с тем, что было установлено, потом удалено множество приложений, где-то что-то попортилось и так далее. Если это так, то это отчасти понятно, но не совсем. Ну, как у устройства может отвалиться клавиатура? Я понимаю замедление работы, я понимаю какие-то глюки. Представьте себе обычный смартфон для зрячего человека, на который мы поставили 50 приложений, потом убрали 50 приложений, и у него, внимание, перестал работать сенсорный экран. Ну, вот мне кажется, это какой-то сюр получился бы уже. Вот, ну, вот как-то так. Что думаешь, Илья?
Я с тобой абсолютно согласна. Более того, я имела дело с андроидом. Да, действительно, если ставить и удалять приложение, телефон начинает тормозить, но не более. Может не запускаться какие-то программы. И плюс, ну, Сред Адигизалов сказал в расширенном тифлочасе, который я транслировала в Твиттер, поэтому я его хорошо помню, что сторонние приложения ставить можно, и от этого устройство не сломается, ему ничего не будет.
Ну вот, оно как бы не сломалось, но перестало работать.
Оно частично поломалось.
Да. Будем дальше следить за этой ситуацией. Кстати, я напомню слушателям о том, что на следующей неделе, в следующую среду, у нас программа «Тифло-час» от компании «Elite Group». Я пока не знаю, какова будет тема выпуска. Алия, нас с тобой в этой студии не будет, значит, будем слушать внимательно. Снаружи.
Да, обязательно.
Вот. Ну, вроде бы на сегодня с новостями все. Если у тебя нет чего-то такого, что ты хотела бы дополнить.
Нет, ничего. К сожалению или к счастью, но ничего нет.
Тогда идем дальше, потому что наши гости уже заждались.
Вы слушаете Радио ВОС. Тифло-час. У нас нет секретов.
Это дежавю такое, потому что мы уже встречались с Данилой Медведевым 2 года назад, немного меньше, чем 2 года назад. Данила Медведев, активист российского трансгуманистического движения. Данила, добрый день.
Добрый день.
И вы не один. Представьте, пожалуйста, вашего коллегу.
Мой коллега – это руководитель нашего проекта по тестированию и внедрению системы Voice. Это Игорь Трапезников, давний наш активист, участник множества других проектов, специалист в области IT, специалист в области работы мозга. Сейчас учится в аспирантуре, и он гораздо лучше уже теперь, чем я, разбирается во многих технических и научных деталях работы систем суррогатного зрения.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А в аспирантуре где вы учитесь, Игорь? В каком вузе?
МГГУ имени Шолохова.
И там изучают вопрос суррогатного зрения?
Нет, там не изучают вопрос суррогатного зрения, хотя наверняка могли бы изучать.
А о чем у вас диссертация, если не секрет?
Диссертация это связана с особенностями функционирования мозга при аудиостимуляции во время дельта-сна человека.
Ух ты, здорово. Правда, здорово. Ну, отчасти понятно, как вот обывателю. Сегодня мы, собственно говоря, будем разговаривать как обыватели. Мне бы хотелось... Я понимаю, что многие из наших слушателей уже в курсе того, что такое система VOIC, разработанная изначально Питером как Мейером или Майером, как Майер. Правильно читать, коллеги. Питер Мейер или Майер? Данила?
Мейер.
Мэр. Мне Майер нравится.
А, кому как нравится. Ну, хорошо.
Мне не разделились.
Мне не разделились, голосовать не будем. Вот, значит, сегодня мы немного расскажем об этой системе. Мы поговорим о том, насколько это реально. Коллеги, у нас куча вопросов. Вот мы просто хотели бы некоторые вещи понять и надеемся, что вы эти вещи сможете объяснить. Значит, вот у меня в руках сейчас телефон под управлением операционной системы Android, на котором установлена программа VOIC. Кстати, ведь не ваша программа, да?
Нет, эта программа разработала давным-давным-давно Питер Мейер.
Да, как-то в 2008-2009 году она появилась. До этого, кстати, она была еще для Symbian устройств. До этого она была еще и для Windows. И вообще вся эта идея восходит к началу 90-х годов. Сейчас мы попробуем послушать, что это такое. Но сначала, правильно ли я понимаю, сканируется изображение, как бы слева направо, изображение с камеры. И каждый скан занимает одну секунду. И на протяжении этого скана происходит что?
Происходит преобразование визуальной информации в звук по определенному алгоритму.
Вот сейчас мы попробуем послушать эти звуки, но не так, как мы делали это год назад, когда два года назад, когда просто проиграли некую запись, а в живом реальном эфире. У меня телефон Samsung Galaxy S4. Я запускаю это приложение.
Держите меня в горизонтальной позиции. Будем. Юго-запад.
Итак, на столе передо мной лежит ручка.
Лицо слева снизу.
Какие-то вещи у нас с камеры идут сейчас. Ручка сейчас лежит в вертикальном положении. В студии не слышно, но слушатели слышат также стереоэффект. Если я двигаю ручку направо, по-моему, я, кстати, перевернул неправильно, если я не ошибаюсь. Но в любом случае вы видите, что изменение положения ручки дает изменение звука. Лицо, очевидно, с камеры идет. Вот это, не знаю, почему там лицо. Я кладу ручку горизонтально. И вы слышите на протяжении всего сканирования этот звук. Кстати, не совсем горизонтально она. Видите, меняется немножко высота звука. Я опускаю ручку вниз.
Лицо слева.
Или вверх.
Лицо слева.
Держу вверх ногами, к сожалению. Потому что сейчас вот низкие звуки. Да, я держал вверх ногами. Сейчас высокие звуки. То есть, когда ручка наверху или когда предмет находится на какой-то высоте, соответственно, высотой звука обозначается местоположение. Сейчас ручка у меня вверху. Я опускаю ее вниз. А сейчас я ее немножко наклоню. Вот. Это простая ситуация. Допустим, одна ручка. Если я положу лист бумаги, соответственно, граница будет озвучена при сканировании. Ну и если я наведу какие-то предметы, соответственно, весь этот ландшафт, саундскейп, звуковой ландшафт воспроизводится. Ну, я понимаю, что демонстрация эта была плохая, потому что вот и держал я камеру сначала неправильно, но вот в принципе получается некое соответствие между тем, что видит камера, и тем, что дается на звук. Что бы вы добавили к демонстрации? Вот когда вы показываете, вы, коллеги, показываете это устройство или этот принцип работы, как вы его показываете людям? Как вы объясняете это?
Ну, здесь чем проще пример, тем лучше. То есть горизонтальная белая ручка позволяет объяснить именно принцип кодирования информации. Вот. Но, естественно, что никакая демонстрация не может передать эффект. Это так же, как, допустим, с модемом, который можно включать и слушать, как он шумит и шуршит, но нужен определенным образом настроенный компьютер с драйвером для того, чтобы можно было через этот модем выйти в интернет.
А определенным образом настроенный компьютер – это человеческий мозг.
Правильно.
Так вот, давайте, собственно говоря, и подойдем к вопросам о настройке этого самого мозга. Кстати, друзья, мы уже сейчас мы готовы принимать ваши СМС по телефону +7 903 707 2671. Что вы думаете о технологии VOIC? И также несколько позже в программе мы будем слушать ваши телефонные звонки. Итак, на какой настройке мозга все это основано?
Это основано на том, что мозг обладает нейропластичностью, и он позволяет подстраиваться под задачу, да, которую мы перед ним ставим. И через процесс обучения он начинает сначала распознавать простые предметы, например, прямоугольники, овалы, треугольники. Далее вы добавляете эти объекты в процессе обучения, и мозг начинает распознавать их уже несколько. Вот. И регулярно тренируясь, вы приобретете способность распознавать обычные предметы, да, и причем каждая из них обладает определенным звуковым набором, так называемым звуковым саундскейпом, который позволит вам распознавать там, дверные проемы, значит, какие-то обычные бытовые предметы, там, кружки, окна, там, заборы.
Как происходит обучение само?
Значит, есть версия программы, обучающая версия, которая позволяет загружать простые предметы, вот, и вы начинаете регулярно ее использовать.
Но это только первый шаг, потому что самое лучшее обучение, конечно, это использование в интерактивном режиме в поле, ну или, по крайней мере, у себя дома с предметами.
Подождите, давайте с обучающей версии начнем. Эта версия существует в открытом доступе или это будет предоставлено тем добровольцам, которые будут проходить ваше обучение?
Эта версия, она в открытом доступе, она есть для Windows и для Android.
Ну, кстати, насколько я понимаю, именно ее я и скачал из Google Play, Play Store.
Да.
Там
да.
Есть специальные режимы просто. Есть режимы такие, как, скажем, вот указания сторон света, которые используются при обычном использовании, а есть режим тренировок, там, игровые какие-то даже.
Итак, человек загружает туда картинки определенных предметов.
Они в этой программе они могут генерироваться на основе настроек, да, которые вы укажете. Например, вы скажете, чтобы генерировались только квадраты, да, там, не больше двух. И он генерирует их в различных местах. Ну, например, один квадрат появляется у вас сверху слева, а другой квадрат появляется, например, справа посередине.
И вы предполагаете, собственно, в обучении вот эту часть работы использовать? То есть эту часть программы использовать, соответственно, генерируются какие-то формы, и человек привыкает к тому, как вот все это будет звучать.
Ну, это самый первый и самый простой шаг. Второй шаг – это работа в так называемой черной комнате, когда есть, то есть вы одеваете на голову устройство с камерой, вот, и вы находитесь на черном фоне, у вас в руках белые предметы, белые объекты, например, кубики, опять же, прямоугольники, треугольники. Вы их берете, подносите к своему полю зрения, и вы слышите, как они звучат. В то же время вы их ощущаете. Вы можете их поворачивать и понимать, как изменился звук. То есть у вас становится привязка формы и объекта, да, к тому, как вы его слышите. Вы можете поменять местоположение головы, да, и тогда звук, он опять же изменится.
Ну да, потому что предмет будет левее, правее, выше, ниже. Это, соответственно, приводит к изменению в звуке. А вот эта учебная программа, о которой вы сейчас говорите, кстати, я напомню о том, что ведь вы собираете средства, или собрали ведь уже средства на Бумстартере для того, чтобы этот проект реализовать. Кстати, собрали или нет? То есть вы сейчас стадия проекта какая?
Да, средства собраны благодаря спонсорам, которые откликнулись, вот, поддержали проект, были собраны средства в полном объеме, и сейчас мы готовимся к тому, чтобы средства эти, значит, направить на, во-первых, создание этих устройств, на методические материалы, на обучение, ну, по условиям программы, на которые мы собирали средства, деньги, они с определенной задержкой выплачиваются. Поэтому пока вот в стадии подготовки.
Итак, вы собираетесь создать некое количество устройств, которые будут включать в себя. Это что? Это некий компьютер, очевидно, на андроиде. Это установленное приложение. Что я за вас рассказываю? Сами расскажите.
Ну, предполагается сделать на базе Raspberry Pi. Это микрокомпьютер, который позволит подключить и к нему мобильную камеру. Мы планируем сделать это в виде удобных очков, которые одеваются на голову. И этот, он потребляет немного энергии, да, и позволит эксплуатировать его достаточно длительно, да, то есть в течение дня. Также он, мы предполагаем его располагать на поясе либо в каком-нибудь таком удобном месте, чтобы он не мешался, да, то есть он миниатюрный был, и пользователь мог им его использовать в течение дня.
Ну, кстати, это разработка одного из канадских инженеров, который решил тоже принять участие вот в этом большом технологическом проекте по созданию систем суррогатного зрения. И когда он узнал про наш проект, то он решил поделиться с нами этой технологией, присылал устройство.
Угу. И, соответственно, вот этот компьютер на Raspberry Pi, соответственно, камера некая, да, то есть камера, которая крепится...
Где? На лбу.
На лбу.
Ну, она не на лбу, то есть все-таки лучше конструктив в виде очков. Это удобно для переносицы и заушья, да, то есть в виде, ну, очки удобно носить, да, достаточно долго и длительно. Вот, поэтому это лучше сделать на базе них.
Так, и выдача этого сигнала в уши человеку через что, каким образом?
Ну, это пока накладные наушники, которые позволяют слышать не только сам войс, но и окружающую среду, ну, с тем, чтобы пользователь мог понимать, что происходит и в округе.
То есть костные проводимости, да?
Нет, накладные.
Нет, пока накладные. Вообще, в идеале, конечно же, это нужно через вибрацию, через передавать через кость звуковую информацию, но вот пока мы делаем на базе именно наушников.
Просто главная проблема этой системы не в совершенстве или несовершенстве железа, а в том, что не налажен процесс обучения, внедрения, и непонятно, как человек должен обучаться, насколько быстро он должен получить результат. И поэтому для многих даже попробовать систему Voice – это такое очень большое приключение.
А как вы думаете, почему это так? Ведь Voice появился, как, насколько я понимаю, в начале 90-х годов. Прототипы и программы существовали достаточно долгое время. Почему эта система, которая вроде бы должна дать зрение, я подчеркиваю слово «вроде бы», оказалась невоспринятой?
Люди всегда подозрительно относятся к новому. Вот мы сюда, например, приехали на двух соловилах, это электрические унициклы со скоростью 17 км в час, и нам от метро «Сокол» было гораздо удобнее добраться на них, чем на своих двоих. И несмотря на то, что в последнее время подобные технологии в Москве все-таки начинаешь встречать на улицах, но это единичные случаи. Также и с системой Voice. Она была давным-давно, была бесплатно доступна, но нужно было обладать очень большой психологической такой смелостью и устойчивостью, как вот, например, у одной из пользователей, с которой мы знаем, Пэт Флетчер, для того, чтобы человек сам пробил вот все преграды, сам разобрался, как это работает, настроил, собрал, вот, движимый желанием сделать и получить этот результат.
Вы упомянули имя Пэт Флетчер. Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее про Пэт Флетчер.
Это женщина, она занималась производством боеприпасов, работала на химическом заводе, делала гранаты для гранатометов, вот, служила в американской армии. И в какой-то момент произошел несчастный случай, что-то, видимо, взорвалось, как это часто бывает на заводе.
Там рванула бочка, которая,
да,
должна была.
По производству, значит, химикатов и вооружений. И Пэт, к сожалению, потеряла зрение, вот, но она не потеряла свой характер и, естественно, сразу стала как инженер пытаться решить эту проблему. Вот, это был конец 90-х, и поэтому тогда уже существовала технология Voice, и как только Пэт про нее узнал, мало, то тут же связалась с Питером, попробовала эту программу. Тогда еще не было там смартфонов на Android или Raspberry Pi. Тогда были только 5-килограммовые ноутбуки, которые можно было носить в рюкзаке. Вот. И даже видеокамеры цифровые были не такие, как сейчас. Но, тем не менее, ей удалось освоить эту технологию. И самый большой прорыв она заметила, когда она начала с ней ходить. То есть не просто тренироваться за компьютером, а ходить.
Вот. А какой прорыв? Чего она достигла?
Она достигла того, что мозг начинает автоматически распознавать картинку. То есть человек не напрягает свой разум для того, чтобы ощутить, так, ага, звук вроде бы доносится слева, значит, предмет, наверное, слева. Звук высокой частоты, значит, наверное, он сверху. А мозг это все делает за доли секунды сам. Так же, как когда мы воспринимаем обычную сенсорную информацию, неважно, картинка или звук, или тактильная информация, когда человек читает с помощью шрифта Брайля, он не размышляет, ага, так, тут три точки, тут одна, наверное, это такая-то буква. Нет, это происходит само. И вот в случае с войсом, именно вот этот переход, он и является самым большим прорывом.
Вы хотите сказать, что она начала видеть?
Да, она именно так это описывает, и многие другие пользователи войс описывают это именно так, что у них есть именно ощущение видения, то есть они воспринимают это как картинку, а не как какой-то сигнал, который надо преобразовать.
Но при
какие
этом...
Другие...
Да, пожалуйста.
А какие другие пользователи? Просто я вот вижу информацию только...
Мы про нескольких читали и на сайте Voice, но Пэт рассказала про некоторых своих знакомых, слепых, которым нужно было совсем немного времени для того, чтобы начать уже инстинктивно реагировать на тот сигнал, который приходит. Один из примеров она рассказала, это ее подруга, попробовав систему Voice, шла с Пэт по коридору и инстинктивно пригнулась, когда впереди, ну, собственно, там была арка или какой-то такой проход невысокий. Вот, и когда, собственно, Пэт спросила, почему ты это делаешь, та сказала, ну, что-то такое я там увидела. Вот. А другой пример был с молодым человеком из Флориды, который с помощью войс достаточно быстро смог увидеть корабли на горизонте, то есть парусники. Вот. И другие примеры тоже из жизни вот самой Пэт, она показывала еще одной знакомой, и та смогла очень быстро ощутить прозрачность стекла с помощью войс.
Да, но при этом на сайте того же самого проекта Seeing with Sound говорится о том, что психологические аспекты вот этого подхода пока окончательно не исследованы. И на самом деле даже тот же самый Петер в своих текстах, по крайней мере, которые мне довелось читать, никогда не говорит о том, что вот возвращается зрение слепым. Он очень сдержан. Он говорит о том, что это некая исследовательская работа, которой необходимо заниматься. Вы же идете дальше. В своих текстах вы говорите о том, что незрячие получат возможность видеть. На чем основана такая уверенность с вашей стороны?
Ну, понимаете, мы трансгуманисты, мы очень много знаем радикальных возможностей технологических, и нас совершенно не смутишь чем-то, что что-то не сделано. Мы понимаем, что человеку можно пересаживать искусственный орган. У меня знакомый строит фабрику в Гондурасе по выращиванию трансгенных свиней с человеческими сердцами, с личной ДНК пациента. Этого пока нет, но это будет лет через 5, и я к таким возможностям отношусь совершенно спокойно. Для меня это проза жизни. То есть кто-то хочет дать слепым зрение, замечательно, оживить мертвых, да, мы над этим работаем. Чтобы безногие начали ходить, экзоскелеты тоже многие мои друзья делают. Вот, и поэтому есть вот такая вот осторожность, которую вынужден проявлять инженер, которого любой может обидеть, и ученый, которому могут отказать в гранте. А мы, нам больше близок подход такой хакерский, биохакерский. То есть мы видим задачу, и мы хотим найти способ ее решить. То есть нас здесь ничего не сдерживает.
Биохакерский – это хакерство в организм человека?
Да, совершенно верно. И мы сами с собой такие вещи делаем. То есть,
что, например?
Ну, вот Игорь, например, некоторые из научных экспериментов, которые по его диссертации нужно делать, он делает на себе и на своих друзьях, правда?
Да, именно так.
Пример какой?
Ну, это стимуляция во время сна, во время дельта сна аудиостимуляция, вот, с тем, чтобы усилить дельта-ритм человека, с тем, чтобы он высыпался за меньшее количество времени, да, чтобы он был более бодрый. Вот, и есть исследования зарубежных коллег на эту тему. Исследование заключается в том, чтобы подобрать эти параметры, которые позволят человеку...
Давайте, пожалуйста, извините, попроще. Дельта-ритм, что такое?
Медленно-волновый сон, то есть одна из фаз сна, когда человек находится, когда человек восстанавливает силы, вот, это отличное от парадоксальной стадии сна, когда мы видим сновидение.
И как вы стимулируетесь?
Это, то есть мы отслеживаем, мы регистрируем электроэнцефалограмму человека, мы отслеживаем фазу волны и в определенный момент подаем щелчки, аудиощелчки, да, с тем, чтобы усилить и увлечь за собой так называемый дельта-ритм, медленноволновый сон. И таким образом усиливается волна, и человек погружается в более глубокий сон. За счет этого он быстрее восстанавливает свои силы.
То есть фактически того, чтобы... вы проводите эксперименты над самим собой?
Именно так.
Угу. Алья?
Для того, чтобы освоить войс, получается, тоже нужно проводить какие-то эксперименты над собой?
Ну, я бы сказал, что скорее педагогические. То есть сама технология, она давно существует, и она до определенной степени проверена, но вот что является загадкой, это сколько времени нужно давать человеку простое вот это упражнение. С двумя или с тремя квадратиками ему нужно тренироваться. Нужно ли ему тренироваться, пока он не научится их распознавать, или просто там 15 минут, а потом уже более сложные. Вот на эти вопросы мы хотим найти ответы. В том числе совместно с тифлопсихологами, педагогами, которые имеют опыт обучения слабовидящих, незрячих, вот, и знают, как бы, как тут правильно организовывать практику.
У меня при прослушивании VOIC появляется головная боль. Где гарантия, что у меня через месяц или у другого человека через месяц или два месяца занятий не поедет крыша?
Я думаю, что головная боль – это признак того, что мозг пытается справиться с чем-то непонятным. И, собственно, если процесс обучения построить так, как нужно, то как только вы научитесь, она пройдет.
Но,
хотя мы не знаем.
Но как нужно строить процесс обучения, вы не знаете, собираясь при этом учить людей.
Мы не знаем, как это сделать, чтобы это происходило за один день. Мы знаем, в том, и это мнение выражено на сайте Питера Мейера, что за месяц, за два можно научить человека. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы это происходило намного быстрее. И вот задачу сделать это эффективно мы хотим решить.
Правильно ли я понимаю, что есть небольшое количество пользователей этой технологии, которой уже 20 с лишним лет? Это количество, явно меньше сотни. Вот это явно меньше сотни. И для большинства людей, для большинства представителей научного сообщества, эта технология до сих пор находится в статусе исследования. Но вы же делаете следующий шаг. А давайте вот сказку сделаем былью или исследование превратим в реальность.
Мы знаем статистику, что проходит где-то 17 лет в среднем между тем, как какая-то технология медицинская, например, работает в лаборатории, и тем, как она появляется в ведущих мировых клиниках. То есть 17 лет просто на внедрение того, что уже работает. Вот. И это является достаточно типичной ситуацией. То есть технологии выращивания органов, технологии искусственных органов, масса других возможностей, они все давным-давно придуманы, давным-давно сделаны, но внедрить их очень сложно. И поэтому, когда мы видим войс, то мы видим не непроверенную технологию, которую нужно исследовать. Исследуют ученые. Мы занимаемся больше внедрением. Нас это интересует.
Вы занимаетесь внедрением, не зная, допустим, о возможных побочных эффектах, не зная о том, как эта технология действует на здоровье человека. Или я чего-то не понял?
Технология достаточно безопасна по имеющимся данным, чтобы, по крайней мере, можно было ее пробовать использовать. Разумеется, мы не знаем, как это на беременных женщинах скажется, не знаем, как это скажется, значит, на пожилых людях, но в данном случае мы не будем скрывать, то есть так же, как мы с вами откровенно говорим, мы, естественно, не будем от испытуемых, точнее, даже не испытуемых, а обучаемых, не будем от них скрывать все потенциальные проблемы и надеемся, что они помогут нам с ними справиться, вот, и тоже будут как бы равноправными участниками этого процесса.
Последний вопрос, прежде чем мы сделаем короткий перерыв. У любого процесса есть некая цель. Ваша цель, прежде всего, применительно к одному конкретному человеку, вот что должен уметь делать, что должен смочь человек, который получает из ваших рук технологию VOIC? Ну и более широкая цель развития этой технологии.
Ну, прежде всего, он должен... ориентироваться в пространстве, то есть он должен ходить, он должен способен воспринимать этот мир. Вот. И,
то есть получается, что они не ходят, но и должны ходить?
Нет. Я имею в виду это сделать более... Без дополнительной помощи.
Максимальная свобода.
Максимальная, да.
Нам поделилась с нами своим опытом Пэт, и она сказала, что, скажем, когда она использовала собаку-поводыря, то собака-поводырь, она не ждет, пока незрячий человек там что-то увидит, примет какое-то решение. Собака, по ее словам, натренирована из точки А доставить ее в точку Б.
Ну, в случае с войсом, по ее словам.
Да, в случае с войсом, когда она перешла в какой-то момент, у нее появилась возможность остановиться, посмотреть, подумать, например, увидеть деревья тоже. Мы хотим, чтобы каждый незрячий человек мог увидеть то, что ему в этом мире больше всего нравится. То есть дерево, лицо любимого человека, корабль, там, парус на горизонте, то, что ему хочется. И дополнительно к этому, конечно, большая свобода передвижения, которая сейчас, конечно, с помощью множества технологий может быть обеспечена. И с помощью доступной среды, и с помощью поводырей, и с помощью ультразвуковых технологий навигации, но вот именно чувство того, что ты видишь, мне хотелось бы, чтобы оно было у каждого.
Но правильно ли я помню, что в частности в ваших материалах пока говорится о навигации в закрытых помещениях, не на улице?
Ну, закрытое помещение — то, где мы проводим больше всего времени, по крайней мере, в наших широтах, поэтому, мне кажется, это важнее.
Хорошо, сделаем короткий перерыв, а пока я хотел бы наших слушателей попросить вот о чем. Друзья, позвоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу radio.voz, или пришлите смс +7 903 707 26 71 или твиттер radio_voz и ответьте на такой вопрос. Готовы ли вы лично стать участником тренинга по технологии VOIC? Если да, почему? Если нет, также почему? Это Тифлочас. Встретимся буквально через минуту.
Вы слушаете Радио ВОС. Повтор программы.
Тифлочас. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
А меньше через минуту мы встретились, потому что там не было никакого анонса. Итак, друзья, если вы готовы использовать технологию VOIC, напишите нам, да, почему или нет. Также почему можно написать +7 903 707 26 71 или на Twitter radio_voz или позвонить 8 800 700 ровно 1645, или Skype radio.voz. Ух, утомил. Вы затронули очень важную тему. Вы сказали о том, что мы трансгум. И мы поговорим на эту важную тему несколько позже, а сначала Александра послушаем. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Алия. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, гости. Я, в общем-то, не пожалел времени, поставил приложение, походил с ним. Сегодня вот ездил на работу, вчера походил по дому. Честно говоря, никаких позитивных эмоций не вызвало у меня это. Не вызвало, потому что, ну, приложение, да, оно издает звуки, да, оно иногда даже, о чудо, показывает какие-то, ну, отдельные объекты, типа как бы звуками. Видеть с помощью этого, ну, должно, очевидно, быть очень хорошее воображение. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу смело сказать, что, конечно, я не готов принимать участие вот в каком-то таком тестировании. Несмотря на то, что у меня хорошее воображение, я, собственно, без этого замечательного приложение прекрасно себе представляю, как выглядит дерево и как выглядит лицо любимого человека. Мне это просто, ну, не нужно. Думаю, что у тех, у кого воображение не очень хорошее, ну, у них не будет представления, даже если они будут использовать Voice круглыми сутками, просто днюя и ночуя с телефоном. Ну, кроме того, вы знаете, я протестировал приложение на улице. Да, вот они тестируют в закрытом помещении, я тестировал еще и на улице. Но, честно, на меня обрушился поток звуков. Да, может быть, я не тренированный, может быть, еще что-то. Но на меня обрушился поток звуков, который просто-напросто отвлек меня от того, что происходило вокруг. Хорошо, что я стоял в своем собственном дворе и, собственно, знал, что ничего на меня не... Ну, как бы... Ну, что я никуда не упаду, ничего со мной не случится. Это было тоже достаточно удручающе. Но и это еще не все. Приложение обладает возможностью, я так понимаю, распознавать цвет.
Да.
Ну, знаете, когда приложение говорит про черную футболку, что она красная, ну, наверное, оно не умеет распознавать цвета.
Ну, там
комната была освещена, все
да,
было хорошо.
С распознаванием цветов там еще вещь какая. Цвета, во-первых, фон, во-вторых, рядом находящиеся цвета. Вот любая распознавалка цветов будет давать определенные
цвета. Да, даже но человек. Вы знаете, я понимаю...
Александр, те слушатели, которые зрячие, хорошо знают историю с платьем, которое то ли сине-черное, то ли золотое.
Да и не зрячие эту историю помнят, она интернет наводнила несколько месяцев.
Ну, в общем, вот все. У меня позитивного опыта, к сожалению, никакого нет. Я все понимаю, что, наверное, где-то сидеть в лабораториях и рассуждать, что вот мы дадим слепым зрение и искать на это огромные деньги, в итоге их получить.
Я вас перебью. Здесь дело в двух вещах. Первая вещь – это то, что действительно неудобно ходить с телефоном. Он не предназначен для того, чтобы использовать его регулярно и постоянно. Да? То есть это первое. А второе – это именно обучение. То есть представьте, что вы маленький ребенок, и вас тут же поставили и заставили пойти. Вот как у вас будут ноги у ребенка чувствовать? Они у вас просто болеть будут. Вы не сможете на них ходить. Вы пока не начнете ходить...
Я прошу прощения, что вас перебиваю. Ноги у меня, конечно, болеть не начали, но вот голова у меня заболела серьезно от этой штуки. И думаю, что тут не проблема в том, что мозг чего-то там пытается разобрать. Вы, конечно, ученые, вам, может быть, знать лучше. Но думаю, что проблема-то в том как раз, что мозг наводняет кучу звуков, и оно, в общем, все происходит грустно для мозга. Ему эти звуки не нужны. Вы поверьте, что если слепого человека завести в комнату, если он нормально реабилитирован, и показать ему 1-2 раза эту комнату, он чудесно будет ходить по этой комнате сколько угодно. В закрытых помещениях не нужен вот этот вот войс. Конечно. Так же, как и в открытых, собственно.
Спасибо, Александр.
Вам спасибо за развернутое мнение.
Я вспомню маленький эпизод. Дело в том, что на CBS, одной из телекомпаний, была программа, известная программа с Пэт Флетчер, и там показывали эксперимент, который с ней был поставлен. Но там была задача посмотреть механизм вот этого преобразования из аудиоинформации в видеозрительную информацию. Сам механизм интересен. Перекрывался, собственно говоря, поток информации, и человек не мог интерпретировать правильную информацию, которая получена от VOIC. Но была там еще одна деталь. Пэт Флетчер дали несколько предметов. Ей сказали, что это за предметы, как они будут звучать. И потом уже, соответственно, она должна была опознать эти предметы по их звуку. То есть соотношение между предметом и звуком было установлено перед экспериментом. Далее был эксперимент. Два варианта этого эксперимента. В первом случае она распознала, во втором она не распознала. Так вот, было бы гораздо интереснее, если бы Пэт Флетчер просто дали звуки и сказали бы, а что это? По крайней мере, в той программе такого показано не было. Идем дальше. Виктор на связи.
Виктор, здравствуйте, Виктор.
Виктор, слушаем вас.
Севастополя.
Да, здрасте.
Я хотел бы в защиту наших гостей сказать, вот предыдущему слушателю, что если ему начать говорить по-китайски сейчас, у него точно тоже быстро заболит голова. Но это не значит, что китайский это полный вообще никому не нужен, и не стоит вообще этим заниматься ерундой такой.
Виктор, вы человек зрячий?
А?
Вы человек зрячий? Нет. Еще раз. Вы человек зрячий?
Нет.
Нет, вы бы пошли участником такого эксперимента.
Вы знаете, я вот еще раз прошлую программу слушал 2 года назад, и до этого в интернете мы читали, у меня сложилась такая грустная шутка, что человек либо сойдет с ума, либо начнет видеть после этой программы. Хочется посмотреть
на других.
На людей. Да, кто вот смелый, может быть, посмелее, вот в России люди, кто научится видеть? Я, честно говоря, верю в это дело, но хочется просто немножко боязно, и хочется, чтобы... посмотреть на более смелых пионеров. Я бы тогда пошел.
Интересно, вы сказали, я верю в это дело, но хочется посмотреть. Значит, либо не совсем верите, потому что если бы верили, пошли бы. Вот, либо что-то другое. Ладно, едем дальше. Константин.
У нас... Здравствуйте.
Константин. Добрый вечер. Вы знаете, я отвечу на поставленный вопрос так, что я не готов, честно говоря, использовать это приложение. Объясню, по какой причине. Во-первых, меня очень напрягли вот эти звуки при сканировании. Это раз. А во-вторых, вот все-таки я был бы очень предельно осторожен, когда речь зашла о том, что вот мы научим людей видеть. Мне вот чем-то, вот, знаете, честно, напомнило это метод прямого видения по Бронникову. Но все-таки как-то вот, ну, не знаю, я... поскольку я и ориентируюсь, в принципе, неплохо и адаптирован, но, честно, не готов.
То есть вы и так имеете те возможности, которые вот сулит эта программа.
У меня вот в данном случае очень вот это многозвучие, и причем оно, я так понимаю, что очень обильное и со всех сторон. Вот тут мне вот такое впечатление сложилось при сканировании. Хотя...
А вы не будете их слушать потом. Понимаете, есть много примеров, ну, скажем, телеграфисты. Когда они используют азбуку Морзе и аппарат телеграфный, они не слышат тире и черточек, они слышат речь. Причем они иногда даже слышат речь знакомого человека и распознают, кто это говорит. Точно так же, когда, скажем, глухому человеку ставят кохлеарный имплант, у него в первый день такой же будет взрыв ощущений, и голова будет болеть. Поэтому им не дают использовать круглые сутки эти импланты. И, там по полчаса, но, потом по часу.
Согласитесь, когда человек вышел на маршрут, и когда эти звуки даже вот громкие, поверьте, взрыв мозга будет.
Вы не будете их слушать после обучения, вот и все. Так же, как
вы на каком язык... основании об этом говорите? Вы на каком основании это говорите, что не будет слушать?
Ну, понимаете, здесь работают те же самые механизмы вот сенсорной замены, нейропластичности.
Поверьте, нет, тут компенсаторные механизмы включаются. Слух все равно, как бы вы его не закрывали, вы, поверьте.
Ну, мы не слышим тикающие часы, например, через слышим. Какое-то время. А слышим, нормальный слышим, человек слышим. Перестает их слышать в какой-то момент. Ну,
ненормальные все, видимо.
Хорошо.
Значит, мы ненормальные.
Константин, спасибо большое. 8-800-700-1645 skype-radio.voz смс плюс 7-903-707-26-71. Елена спрашивает, где можно найти это приложение, тестовое приложение для Андроида в Google Play Store, правильно называется, да, ведь Play Store. Просто вводите The Voice, вы получите массу приложений по шоу «Голос», да, The Voice. Но также будет вот это The Voice, как это, Learning.
Seeing with Sound.
Seeing with Sound, да, видеть при помощи звука. Вот вы можете попробовать самостоятельно. Готовы.
И ссылка на приложение есть в Твиттере radio_voz. Можете зайти посмотреть.
Готовы ли вы присоединиться к этому тестированию? Идем дальше. Маргарита. Маргарита, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, здравствуйте. Илья, здравствуйте, уважаемые гости. Ну, смотрите, я вам скажу откровенно. Я в этом приложении, в этой системе, честно говоря, практического смысла не вижу. Я пробовала тоже в свое время, где-то 1.5-2 года назад, и на телефон ставила, и на компьютер ставила, и обучающие все эти режимы пробовала, квадратики там и так далее, и треугольнички. Если я знаю, что это, ладно, я еще могу там как-то по похожему образцу определить, но стоит только мне переключиться на другой звуковой режим, я уже забыла то. Я уже забываю предыдущую схему. Ну и к тому же, как здесь было сказано, незрячие, естественно, мы ориентируемся на слух. То есть я не понимаю, допустим, для определения бытовых предметов. Да? Я прекрасно определю их на ощупь. Для определения окон из дверных проемов. Я прекрасно определю все на по методу, вернее, как летучие мыши, эхолокации. Да? Вот. Объекты, которые внизу, я определю по строчке и так далее. Где-то все равно прочитаю, где-то все равно подскажу. То есть я не вижу практического смысла.
Спасибо большое, Маргарита. Меня напрягает еще вот что. Я читаю информацию о вашем проекте на Boomstarter, проекте, под который уже собрано почти 370 тысяч рублей, по крайней мере, вчера так было, там 360 чем-то. И вот первые же фразы меня начинают напрягать. Сегодня в нашей стране насчитывается 280 тысяч абсолютно слепых человек. Я не знаю, откуда статистика и почему абсолютно слепых. Я читал последнюю статистику, что 280 тысяч инвалидов по зрению, но никак не абсолютно слепых. Из них 2/3 – дети и подростки. Все, что я читал до сих пор, говорит мне наоборот, что проблема со зрением, прежде всего, у людей старшего возраста. Хотя, если абсолютно слепых, то, может быть, дети и подростки, потому что старшего возраста у них остаточное зрение есть. Дальше больше. Ежеминутно они испытывают трудности при осуществлении повседневных действий. Это глупость. Совершенно не так. Когда непонятно, что написано на этикетке. Да, это действительно так. Эти вопросы решаются. Есть устройства, которые это решают, но это трудность. Какую программу выбрать в микроволновке? Здесь у нас на Радио ВОС есть передачи, посвященные этому. Вопросы решаемые. Внимание, дальше. как рассортировать белье. Слушайте программу «Бытовой вопрос», съездите в центр реабилитационный, научат. Запустить стиральную машину, а дальше больше. Даже обыденная уборка в квартире сопряжена с трудностями, бытовым травматизмом, ожогами и порезами. Им действительно трудно в нашем мире. Люди, которые осуществляют ежедневный уход за незрячими, также испытывают много трудностей. Вот когда проект начинается с мелкой лжи, дальше у меня ожидания сформированы. Сергей, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие ведущие Радио ВОС. Здравствуйте, уважаемые гости и слушатели Радио ВОС. Очень рад сегодня слышать эту программу, присутствовать здесь. Но я, конечно, не готов на данном этапе, я не готов участвовать, скажем так, в этом проекте. Вот. Но я хотел спросить у наших гостей, кажется, Алексей зовут нашу гостя.
Нет. Игорь Данила.
Да, я хотел уточнить такую информацию. Готов ли из них кто-либо, например, на одну или две недели, скажем так, закрыть глаза, завязать, почувствовать себя в роли незрячего человека и с помощью программы Voice пытаться ориентироваться, пытаться видеть.
Поставить как-то эксперимент на себе. Хорошо. Я думаю, готовы.
Я был бы счастлив, если бы кто-то перехватил бы все мои обязанности на две недели, и у меня был бы такой прекрасный отпуск, с большим удовольствием.
Скажу больше, я сейчас тренируюсь с помощью этой программы, правда, делаю не всегда регулярно, вот, но тем не менее тренируюсь. Вот, и я научился определять простые предметы с помощью Voice, и могу сейчас или когда угодно продемонстрировать это, что действительно я даже зрячий человек с закрытой повязкой могу это делать. Я думаю, в будущем я, если будет у меня и время, да, я обучусь пользоваться Voice и смогу перемещаться и определять предметы на расстоянии с помощью этой технологии.
Очевидно, у вас времени больше, Игорь, чем у Данилы.
Чем
у меня просто так как непосредственно сейчас я занимаюсь войсом, вот, и мне интересно сенсорное замещение. Мне интересно, например, аналогичный проект Брайан Порт, да, когда примерно он по такому же алгоритму работает, близкий, да, где происходит стимуляция языка, да.
Значит, на язык ставится пластина.
Да,
кстати,
да.
По-моему, Brainport не производится больше.
Производится.
То, что я читал.
И под него и выделено финансирование, привлечено, и он есть сейчас в продаже. Вот, стоит, правда, около 10 тысяч долларов.
На сайте Sing with Sound было написано, что не производится.
Вот по поводу того, что начинается наш проект, вы сказали не совсем правды, да? О трудностях я спрашивал непосредственно у Антона Попкова, да, я с ним общался, узнавал информацию о том, есть ли какие-то, да, трудности, и как вообще, как происходит жизнь слепых, да, потому что у меня лично друга, такого близкого нету, да.
Я вообще на улицах не вижу почему-то в Москве незрячих людей, наверное,
нет проблем. И эту информацию, рассказывал он мне, поэтому я не знаю, где тут, может быть, он меня ввел, наверное.
Как его звали?
Анатолий Попко.
Анатолий Попко.
Лично спросим.
Хорошо, побеседуем. У нас есть звонок, кажется, да?
Для начала я скажу, в Твиттере LifeStar пишет: я бы поучаствовала в эксперименте, потому что люблю все новое, но в данную технологию не верю. А сейчас послушаем Александра. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот очень интересный разговор. Хочу сказать, что я немножко вижу и, наверное, никогда не буду пользоваться вот этой вот штукой. Но с точки зрения научной, наверное, это очень интересно. С точки зрения одержимости, это, наверное, интересно. С точки зрения практичности, хочется вспомнить Жванецкого. Об этом можно спеть, а можно станцевать. Вот вы понимаете, вы говорите о прогрессивности методики, так скажем, о том, что человек должен обладать воображением художественным и так далее, прежде всего. Вы понимаете, вы представили программу, которая ну, допустим, в двуичной системе, да, нолик и один, да, и мы должны это расшифровывать. Так пойдите дальше. Пусть это будет визуальное уже изображение, пусть это будет визуальный интерфейс или так далее. А вы нам предлагаете вернуться к перфокартам.
В смысле?
Ну, наверное, это не совсем логично.
То есть, чтобы расшифровку делал компьютер, а не мозг человека?
Конечно.
Олег, можно я отвечу?
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, есть небольшая путаница. Это один из звонивших, Александр, по-моему, говорил про потребность воображения. И есть некоторое недопонимание, как мне кажется, по многим комментариям. Система Voice, она, в принципе, работает вообще в другую абсолютно сторону. Никакое воображение пользователю не нужно. Так же, как не нужно воображение, когда мы читаем шрифтом Брайля. Нужно просто натренировать немножечко за там, несколько недель или месяц свой мозг, чтобы он вместо точек, каких-то дурацких пупырышек на бумаге, которые вообще невозможно прочитать, я пробовал, я знаю, что это чушь, и это не может работать. Вот, вместо этого видел бы слова или даже предложения. Точно так же должен работать и мозг пользователя, который обучился.
Система правильно не может работать?
Нет, я вас прекрасно понял.
Ну, конечно, не может, но это пупырышки на бумаге, это никогда не будет работать.
Алло. А мы все, получается...
Да сейчас, вы так же, как и Пэт Флетчер, выдумываете.
Стоп. Александр?
Алло.
Александр?
Да я вас прекрасно понял. Но вы предлагаете нам вот стать кардиологами, да, которые легко читают кардиограмму, обучаясь, так скажем, 7 лет в институте, да? Но вы предлагаете на это дело нам 17 лет, да?
По нашей информации, достаточно 1 или 2 месяца тренировок регулярных, но не круглосуточных, естественно.
Да нам-то удобнее прочитать заключение и не впадать в это образное мышление, чтобы определить свои заболевания сердца.
Мы про
не читая кардиограмму, а вы предлагаете ее читать.
Спасибо, Александр.
Спасибо.
8-800-700-16-45 +7 903 707-26-71 СМС. Кстати, тут пишут, полностью согласен с Александром, звуки жуткие. Ну, да, можно сказать, и точки жуткие. Хорошо.
Сергей пишет в Твиттере, зачем нам хотят надеть шлемофон на голову, зачем хотят делать из слепых инопланетян?
Да, у меня ощущение киборгов. Вот если вам сказать, человек киборг, это скорее похвала, скорее унижение, такой техногенный человек получается, коллеги.
И забавно. Понимаете, шлем на голову, ну, каждому как бы по-своему это видится, но сейчас речь не идет о том, как это должно выглядеть. Есть прекрасные очки, очень стильные, со встроенными камерами, и в перспективе устройство будет выглядеть просто как очки, там, Ray-Ban или как, там, эти, как они называются? Ну, короче, брендовые, хорошие, дорогие очки, в которые встроены и камера, и наушники, и чип, который это обрабатывает. То есть никакого там пугала, естественно, не будет. Вопрос в том, что самая главная проблема, мы с ней сталкиваемся каждый день, это то, что люди не понимают, а нужно ли этому учиться, а можно ли этому научиться. Вот вы знаете, был эксперимент, все хорошо, наверное, знают, про обучение слепо-глухонемых. Вот. И с таким отношением, как вот я слышу у некоторых комментаторов, нужно было этих детей просто сразу, не знаю, отправить на утилизацию. Зачем учить, если он не видит, не слышит и говорить не может?
А дело в том, что наши комментаторы как раз говорили следующее. Я и так независим, я и так самостоятелен. И те вопросы, и те задачи, которые вы предлагаете решать, они решены.
Ну, понимаете, это каждый решает для себя сам. Вот трансгуманисты, вот я, например, считаю, что есть тетрахроматы, люди, у которых не три типа, цветовых сенсоров в глазах, а 4. Они могут видеть более богатый спектр, чем даже я. Вот. И я хотел бы, например, увидеть и ультрафиолетовые изображения, и инфракрасную часть спектра, и рентген. Мне всего мало. Если кто-то считает, что нужно довольствоваться тем, что есть, ну, окей, эти люди не будут первыми пользователями Voice. Они кому-то другому дорогу, значит, откроют и пропустят кого-то.
Но так мы придем к тому, что человек, которого мы знаем сейчас, обречен на вымирание, скажем так. И нужно какого-то суперчеловека создать. В частности, в случае незрячего это зрение дать, в случае зрячего еще дополнительные цвета и так далее. Неужели человек так плох?
Человек хорош, просто, понимаете, так, мы же ребенку не запрещаем развиваться, не говорим, ты прекрасно выглядишь в свои 3 года, достаточно умный, развиваться
не развивайся.
Да, наоборот, мы говорим вперед, вперед, вперед. И я считаю, что кем бы человек ни был, зрячим, там, безногим, парализованным, как Стивен Хокинг, значит, надо каждому человеку дать максимум возможностей, может быть, ему не нужно все сразу, но, по крайней мере, открыть для него нужно все дороги.
Вот так, друзья. Я думаю, ваши комментарии мы еще будем читать на кухне послезавтра, потому что тема непростая. Меня напрягают некоторые вещи. Дело в том, что в интернете вы легко найдете, например, послание Игоря Трапезникова, кроме того, что он занимается этим проектом. Он также координатор проекта «Цифровое бессмертие». Речь идет о том, что нужно закодировать человеческую жизнь, закодировать человеческую память с тем, чтобы потом ее восстановить, когда такие возможности будут. В послании используется достаточно резкий язык. В частности, говорится о пособниках маразма, которые мешают развитию этой идеи. В видеоматериалах проекта Voice в российской его варианте говорилось о том, что гранты выигрывают хоры слепых, которые поют. Люди хотят петь, а не получать зрение. VOIC. Интересная разработка в академическом плане. Интересная разработка в научном плане. В России она попала в руки людей, которые называются Российское трансгуманистическое движение, сайт transhuman.ru. Движение, с моей точки зрения, более похожее на секту. Как главный редактор Радио ВОС, я призываю наши региональные организации осторожно. Проект VOIC в российском варианте несет опасность и не проверен. Это был Тифлочас. Алия, спасибо тебе большое.
Спасибо всем. Присоединяюсь к словам Олега. Всем счастливо.
Всего доброго. Пока.
Спасибо. Ждем смелых.
Тифлочас. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.